година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Добрый день, в эфире программа «Мае слово», в студии я, ведущий программы Юрий Мацарский, и сразу два моих гостя. Сегодня они представляют журнал НВ, Иван Верстюк, автор журнала, и главный редактор Виталий Сыч. Друзья мои, привет, спасибо большое, что не забывайте, приходите ко мне по четвергам.
Привет.
Привет, Юра, здравствуйте все.
Я напомню, что у нас новый номер журнала, да, я покажу его на камеру для тех, кто нас смотрит. Вот так вот выглядит обложка. Вы видите, здесь очень неприятное лицо персонажа по фамилии Путин, который смотрит на капающую буквально вот последнюю воду, которая в Крыму осталась, в оккупированном этим самым неприятным персонажем Крыму.
И заголовок «Воды больше нет».
Это текст, большое расследование о том, как вообще сейчас обстоят дела с водой в Крыму, написал для свежего номера журнала Иван Верстюк. Мы к этому обязательно подойдем, еще обсудим этот текст, обсудим вообще, что там оккупанты себе думают, и когда они уже поймут, что хватит пытаться что-то там изображать из себя хозяев чужого Крыма и вернут его в конце концов. Я о другом хотел поговорить. Смотри, Виталик, мы с тобой не так давно обсуждали, ты как раз был, встречался...
Слушаю тебя, Юрий.
Ты встречался не так давно с руководством Министерства культуры, молодежи и спорта.
Было такое.
Вы обсуждали вот этот вот самый закон о дезинформации, и тебя пытались убедить, что без него вообще никак, потому что иначе будет вообще беда-беда. И смотри, вот так совсем недавно, буквально вот час или чуть больше назад, министр культуры, молодежи и спорта господин так. Радянский общался с журналистами и рассказал, что вот он, например, шоу «Битва экстрасенсов»,
которое выходило на СТБ, если я не ошибаюсь.
Да, в те времена, когда он был в руководстве СТБ, он не считает подпадающим под закон о дезинформации. Он говорит, что это не дезинформация, потому что содержащаяся в нем информация, даже если кто-то ей не верит, не вредит интересам государства, раз. А два, и это самое главное, он уверен, что вот такого рода программы, и вот он имел в виду в первую очередь как раз эту самую программу «Битва экстрасенсов», помогли раскрыть настоящие уголовные дела и вытащить невиновных людей из тюрем.
Ты знаешь, вот это именно то, почему я против этого закона о дезинформации, потому что его можно интерпретировать в угоду себе и не угоду другим людям. Ты меня ставишь в несколько неловкое положение, потому что я лично давно знаком с Бородянским и ему как медиа-менеджеру симпатизирую. Он возглавлял действительно, это Starlight Media Holding Пинчука называется, в который входят три канала СТБ, там, ICTV, Новый, и зарекомендовался как талантливый менеджер. Вот. Ну, что я тебе могу сказать? Я как раз и не являюсь поклонником этого законопроекта, о чем я ему говорил неоднократно. И четко, потому что придумываете-то вы его, может быть, и с неплохими намерениями, но как он будет использован и кем, и против кого в Украине, это другая история. Не факт еще, что вы тут проработаете 2 года, они, кстати, подтверждают это косвенно.
Да, мы обсуждали.
4 месяца, может, там, 6 месяцев.
Что они
может,
не очень-то и хотят, наверное.
А потом будут другие люди придут, которые... у которых будет соблазн использовать это против медиа, критикующих президента, его окружения, прокуратуру, СБУ, кого угодно, и заводить это под закон о дезинформации. Вот, например, смотри, насчет экстрасенсов. Ну, это такая комичная история, да, там.
Видишь, это для нас с тобой комично, а для министра это прям вот очень серьезная история.
Не, ну, конечно, это же его детище, оно приносило огромные рейтинги, конвертировалось в высокие рекламные доходы для телеканала, который он возглавлял. Это тебе пример, что как ты смотришь на свой продукт и как ты смотришь на чужой продукт, да. Вот, я им привел другой пример, ребята, вот вы смотрите, были тяжелые сражения под Иловайском, да, там информации официальной не было. Нам поступало множество разрозненной информации от бойцов украинских с-под Иловайска, да? Нам это передавать или нет? Мы начинаем собирать эту информацию на, грубо говоря, 10-12 эпизодов, случаев. Судя по всему, там точно что-то происходит, потому что так много звонков не может не быть от знакомых и знакомых знакомых, да? Мы начинаем это публиковать. Нам говорят, что мы занимаемся дезинформацией официально, да? Там сбиваем боевой дух армии и вообще врём. Вот, мы попадаем под закон о дезинформации и получаем огромный штраф или вообще там закрытие медиа. Вот тебе типичный пример. Хотя на самом деле мы сообщаем украинцам правду, что происходит, а потом может армия сделать какие-то выводы, найти виновных и ошибки. Ну и вообще, как бы, грубо говоря, украинцы имеют право знать, правду и что происходит, да? Это вот разные случаи, где могут быть разные толкования. Вот «Битва экстрасенсов» — это хорошее шоу, которое кого-то вылечило или там бандитов помогло найти, да? А когда ты делаешь свою работу и сообщаешь украинцам правду, не врешь, это может попасть под закон о дезинформации, понимаешь?
Ты видишь еще, что меня очень сильно смущает, а не вступает ли этот закон о дезинформации в противоречие с конституционной нормой, которая запрещает цензуру в стране? Вот, ну, ведь... Достаточно широкое трактование того, что является дезинформацией, достаточно широкое трактование того, что является информацией, которая может навредить национальным, ну, государственным
понимании,
интересам и так далее.
В моем понимании, это я им тоже об этом сказал, подумайте несколько раз, вступает, и не только в этом смысле. Если будет существовать закон о дезинформации, который может быть по-разному интерпретирован, и который подвешивает огромные штрафы и наказания для журналистов и медиа, вы просто... понизите градус свободы слова в стране в разы. Мы это уже проходили. Был такой чувак, Журавский, его была фамилия, по-моему, в партии регионов, который пытался ввести уголовную ответственность для журналистов за дезинформацию. А, по сути дела, что он пытался сделать? Он пытался запретить украинским медиа критиковать Януковича и его команду и подвесить там огромные штрафы. Да? Но они это завуалировали как закон о дезинформации. Вся эта штука у него не прошла, естественно.
Слушай, сколько граблей разбросано, вот,
да.
Куда смотрят
это
эти
мы,
люди?
Это мы все прекрасно помним. Тогда украинские медиа и журналисты объединились, мы, в том числе, я там был один из лидеров этого движения. Закон этот не прошел, а Журавский пострадал, был выкинут из политики с позором. Вот. Поэтому это будет та же история. Если будет закон с подвешенными огромными наказаниями, а вот Ваня Верстюк, либо я, либо кто-либо другой подумает 5 раз перед тем, как делать какое-то расследование, которое может закончиться уголовным наказанием, либо огромным штрафом для медиа,
например,
понимаешь?
Например, расследование о коронавирусе,
например.
Его реальной или мнимой опасности для национальной безопасности.
Вот сейчас ты сообщишь, кстати, хороший пример. Ты знаешь, сейчас истерия идет по всей стране. В Полтавской,
да,
области баррикады, и там какие-то протесты страшные в Тернопольской,
да? В Тернопольской, да.
Вот. Сейчас, если ты будешь сообщать о том, правду, прибыли ли украинцы больные коронавирусом, не прибыли, что такое коронавирус и так далее, ты можешь попасть под статью человека, который разгоняет панику и истерию, понимаешь? Хотя ты можешь сообщать правду. Вот, в зависимости там от того, кто это будет интерпретировать.
Но опять же, видишь, ведь это... Да, извини, Вань, ты хотел сейчас...
Тут очень важный момент. Давайте вот посмотрим. Бородянский приходит на пост министра культуры, да, и вот начинает педалировать эту тему с регулированием рынка информации, рынка СМИ. Мне кажется, не он тот вот идеолог всех этих процессов, что это все исходит из офиса президента, от президента Владимира Зеленского. Давайте вспомним, когда был вот этот вот известный его марафон на Киев Фудмаркете, Владимир Зеленский признался, что он там чуть ли не до 3 часов ночи каждый день читает социальные сети, читает интернет-сайты, то есть его очень волнует то, как действия его власти, его партии, его офиса освещаются в средствах массовой информации. Зеленский активный потребитель новостей и всякого контента, мнений, комментариев, блогов,
подожди,
сюжетов.
Извини, что я тебя перебиваю. Правильно я тебя понимаю, что ты подводишь нас к мысли следующей. Президент Владимир Зеленский не очень любит, когда кто-то критикует, обоснованно или необоснованно, его или людей из его команды, и ищет разного рода способы для того, чтобы эту критику свести к минимуму.
Тут я, Ваня, помогу. Не то, что не очень не любит, а очень не любит. Я вот, мы, кстати, вдвоем с Ваней были свидетелями этому. Раз Ваня публично поговорил с президентом.
Два ты не публично.
Да, успел лишь представиться и получил порцию как бы критики.
Все это помнят. Это как,
да,
раз о том самом фудкорте.
И раз я не публично поговорил, я знаю, ну, и лично от его окружения, что он болезненно очень воспринимает критику в свой адрес. Ну, не привык человек. До этого он шутил над всеми, да, и там ему рукоплескали. Теперь... его могут критиковать, для него это некомфортная ситуация, и он болезненно это воспринимает. Это как бы 100%. Но является ли он инициатором этого законопроекта, там, либо таких телодвижений? Возможно. Возможно. Вот. Мне, ну, как бы понятно, смотри, давай скажем справедливости ради, против чего направлен этот закон. Он же направлен не там битва экстрасенсов, нас с тобой, а формально он направлен против русской дезинформации. И... грубо говоря, агентов Кремля в Украине, там каких-то медиа, которыми владеет Медведчук, либо еще неизвестные люди, которые все время все перевирают, пишут гадости про Украину, прославляют всячески там сепаратистов, либо еще что-то, не упускают возможности покритиковать Украину и там возвысить Россию, да? Вот формально это против этого направлено. Вот, но я не понимаю, почему не заняться как бы этими медиа, почему нужно делать закон для всей отрасли, где там сотни медиа есть и нормальных журналистов, и подвесить такую штуку, которая может их наказывать как за ошибки, так и за настоящие репортажи. Но даже за ошибки так нельзя наказывать, я считаю, как бы, да, там,
но здесь штрафами уголовными. Одно дело ошибка, а другое дело целенаправленная многолетняя там подрывная диверсионная работа.
Ну, естественно, я о чем и говорю. Зачем нужен закон, который через год может быть интерпретирован против нормального медиа, которое 20 лет работает, там, огромным штрафом, 500 000, в миллион, там, да, и там уголовным сроком. А если есть сайты, не хочу сейчас их называть, я думаю, ты даже знаешь, и есть медиа, там, Медведчук владеет 3 каналами, все знают, 112, там...
ЗИК.
И Ньюсван. Да, и Ньюсван, вот. И там тоже регулярно какие-то одни и те же мутные эксперты появляются, странная информация, иногда там искаженная, на этих сайтах тоже появляется, грубо говоря, передергивание регулярное, да, там попытка дискредитации Майдана, переписывание истории. Ну так работайте с этими, есть ОМХ Курченко, в котором мы когда-то работали, корреспондент и так далее. Вот с этими ребятами и поработайте. У них незаконное финансирование, скорее всего, идет из России, да, там из страны агрессора. Мне то кажется, это уже повод
для разбирательства. И так легальных как бы, да? способов прижать этих людей к ногтю достаточно.
Да, поэтому я что хочу сказать. Если вас беспокоит российская пропаганда, вот она как бы идентифицирована, ее источники локализованы, есть какие-то там странные механизмы финансирования, с ними работайте. Зачем закон против всех журналистов, там как бы, да, это немножечко... попахивает уже как бы другой историей для меня, да, ну, то, что ты сказал, цензура, там, понижение градуса свободы слова, подумайте 3 раза перед тем, как вы нас покритикуете, а если вы хотите расследование сделать, и вдруг ошибетесь. Вот, например, схемы сделали расследование про Оман, что президент Зеленский встречался в Омане с главой, ну, бывшим главой ФСБ, теперь главой нацбезопасности Патрушева.
Нет,
да?
Ты не прав. Как раз вот то, что он встречался, в сюжете схем нет, не утверждается. Утверждается лишь одно, что они там были в одно и то же время,
да.
И, вероятно, Владимир Зеленский летел из Омана тем же самым самолетом, на котором туда прилетел Патрушев.
Вот.
То,
спасибо,
что они встречались,
спасибо,
о чем ты говорил, нет в сюжете.
Спасибо за этот акцент, корректировку. Так вот, у офиса президента возникла болезненная реакция на это все, да? Журналисты сделали ошибку, должны извиниться, искажение фактов и так далее. Если закон дезинформацию разгоняет, если закон о дезинформации запустить, журналистов схем, которые сделали множество прекрасных расследований, можно попытаться тут прижать, оштрафовать и так далее.
Закрыть.
Но схемам-то немножко проще, их финансирует прямо, скажем, Конгресс США, и это как бы... у них есть какие-то влиятельные покровители, а есть множество украинских медиа, у которых нет Конгресса США за спиной, влиятельных покровителей, им будет намного тяжелее.
А какова сейчас судьба этого закона? Ведь он же там, мы когда в последний раз его обсуждали, он поступал на общественное обсуждение, министерство и сам Бородянский обещали собрать все имеющиеся у экспертов и в медиасообществе претензии к нему, прежде чем какую-то финальную его редакцию уже на рассмотрение выставлять. Что сейчас не происходит?
Вот буквально на днях я обсуждал оба законопроекта про медиа, про дезинформацию с Зурабом Аласани, это глава общественного телерадиовещания. Мы поделились мнениями, ну, нам наш прогноз, что какие-то там совсем одиозные вещи могут из законопроекта убрать. Например, там вот эта вот норма про 7 лет заключения в тюрьме за какую-то умышленную агрессивную дезинформацию.
Повторную там что-то такое, да-да-да.
Да-да, потому что, ну, это невероятный уровень и масштаб наказания. 7 лет для человека, допустим, если редактор ленты новостей там по команде кого-то из руководства ставит фейковую новость, да, на сайт, и согласно этому законопроекту, вот этого вот редактора, который нажал кнопку «опубликовать», на сайте, он должен сесть на 7 лет в тюрьму.
А вовсе не владелец медиа, который в нарушение законодательства надавил на этого человека и заставил его поставить.
Да, если издание не соблюдает базовых норм медийной гигиены, если оно не проверяет факты, если оно не объективно, если оно участвует в грязных медийных кампаниях, то это, ну, в первую очередь, ответственность там собственника, руководства, а не редактора ленты новостей или репортера, который работает в полях. У них тоже они делают какой-то свой выбор, да, когда они идут работать в подобные средства массовой информации, но большая ответственность на собственника,
кто формирует. Друзья, я вас уверяю, что если этот закон будет принят, он будет 100% использоваться против журналистов очень часто.
Ним да, будут, как
Ним будут махать 100%. Вот сейчас вот эта история со схемами, уже окружение президента намекает на дезинформацию, требует, чтобы журналисты извинились, признали свою ошибку там и так далее. А давай вот сейчас я расскажу о... вот сейчас Анна Ильницка нам выпуск новостей, да, сделает? Или еще чуть попозже?
Через 40 секунд.
Вот, я тебе просто проведу аналогию. Когда-то был принят в Украине закон об авторском праве, который приравнял интервьюируемого к соавтору интервью. Да? Вот если я беру интервью у Юлии Тимошенко, она соавтор интервью. И она имеет право менять, выкидывать куски по закону.
Вчера здесь был Александр Мартыненко, который недавно сделал интервью с Владимиром Зеленским. Он об этом говорил.
Так вот я тебе расскажу. Практически все политики пытаются злоупотреблять этим законом и использовать их в свою пользу против журналистов. У меня была 10-дневная война с Юлией Тимошенко, потому что она выкинула, она дала нам интервью, потом переписала его, сделала Ленина на броневике канцелярского, да, выкинула оттуда целые куски и выкинула даже мои вопросы. А потом хотела, чтобы оно вышло в таком виде.
Давай мы прервемся, потому что об этом тоже нужно поговорить обязательно.
Мое слово.
Вынужден был я перебить Виталия Сыча на самом интересном, потому что мы подобрались как раз к еще одному закону, который, ну вот действительно, не то чтобы прямая цензура, но какие-то такие элементы цензуры в нем нет. Это тот самый закон, который обязывает согласовывать интервью с участниками этих интервью.
Ну, я думаю, это не самое интересное. О самом интересном мы еще поговорим. Это то, что происходит с украинцами, встречающих своих сограждан, возвращающихся из Китая. Мне кажется, это самое интересное.
Это уже следующая тема.
Да, но... моя простая мысль заключалась в том, что если будет принят закон о дезинформации, ним 100% будут злоупотреблять политики и люди от власти. Потому что уже есть, например, один пример. Закон о соавторстве, принятый для того, чтобы приравнять, грубо говоря, политиков, дающих интервью журналисту, к соавтору, означающее, что он имеет право править это интервью, он его соавтор, нельзя его публиковать без согласия соавтора. И вот я тебе рассказываю пример. Еще будучи главным редактором корреспондента какое-то количество лет назад, взяли мы интервью Юлии Тимошенко, а отправили ей на вычетку это интервью, хотя в Америке ты не получишь на вычетку интервью как политик. Что рассказал, то и пойдет. Конечно, какие-то там огрехи речи, оговорки, все это поправим по-человечески, нет проблем, но на вычетку там в США или в Германии ты не получишь. Здесь же в Украине этот закон вынуждает журналистов отправлять интервью на согласование. И тут начинается самое интересное. Юлия Тимошенко вырезает треть интервью, условно говоря, половину переписывает, то есть это становится просто машинным текстом каким-то, Ленин на броневике, как я сказал, ну ты знаешь, лозунги ее, все дела, и выбрасывает, о боже, вообще вопросы журналиста некоторые, то есть ей не понравилось, она выбросила, да, и 10 дней мы воюем за это, они звонят, ну его пресс-секретарь, все снова, владельцу, мне, по всем мессенджерам и так далее, требуя продавить их версию интервью. Хотя на самом деле она этого не говорила. Это какое-то коллективное творчество штаба, я не знаю, что это.
По мотивам встречи.
Такой продукт я публиковать не могу. Но благодаря этому закону они пытаются, грубо говоря, выглядеть совсем не так, как они на самом деле выглядят. Да? В итоге я психанул, но это если про эту историю заканчивать. Сказал, что я публикую две версии интервью, нашу переписку. Все увидят, что Юлия Тимошенко как бы относится к журналистам в Украине хуже, чем эти... варвары, дикари, людоеды в Африке, и как бы это ладно, короче, публикуй там, что есть. Мы приняли какие-то минимальные правки и поставили это интервью. Но это было изнурительное согласование. И так часто получается. Я после этого, конечно, мы приняли другую практику, мы ни с кем ничего не согласовываем, либо если согласовываем, мы просто не принимаем правки. Я сейчас это, чтобы все политики не слышали, нам правки присылают, мы просто смотрим.
Вы шлите, мы потом после публикации.
Чтобы не ругаться, просто не ругаться, мы смотрим, что мы считаем адекватной правкой, что неадекватной, и выходим.
Ты знаешь, у меня...
Но это законом злоупотребляют, и этим будут также, Юра, злоупотреблять.
Я хочу тебе сказать следующую историю. У меня есть товарищ, очень хороший мой знакомый, коллега из Нидерландов, который в 2015 году с одним из тогдашних членов Кабинета министров Украины записывал интервью, делал интервью через переводчика. И через переводчика этот министр говорит: ну вот вам, значит, имейл, присылайте на согласование. На что ему мой товарищ западный говорит: ну вот как выйдет, мы вам пришлем. Нет, вы что? И мне этот голландец рассказывал с ужасом, говорит: ты представляешь, они ждали от меня, что я пришлю им до публикации интервью.
То есть, знаешь, это все исходит, из уверенности, что ты можешь контролировать все медиа, всех до интервью, после интервью, во время интервью, нагибать всех и все делать так, как ты захочешь. Но на Западе это нельзя. А ты избран людьми и избирателями, тебе дали мандат, ты должен перед ними отчитываться. Медиа – это один из инструментов, грубо говоря, контроля общественностью над политиками. Не все еще это поняли, да? Но в Украине уже поняли в основном. Поэтому вот такие просьбы к голландскому журналисту, они исходят из менталитета, что, слушай, кто ты такой, чтобы выпускать что-то без моего ведома, да?
Бумага Марака.
Ну да, нет, так уже нельзя.
Я вот, собственно, хочу сказать, что поскольку у нас в стране, и я так понимаю, во многом успешно внедряются стандарты НАТО, переходим мы на какие-то юридические стандарты, приближающие нас к Евросоюзу, то вот это вот один из тех моментов, я имею в виду законы, скажем так, попахивающие цензурой, которые как раз ради приближения к Европе, ради приближения к Евросоюзу, конечно, должны быть как минимум пересмотрены. Вот как минимум пересмотрены.
Ну, будем на это надеяться. По крайней мере, если мы говорим непосредственно об этом законе, тот же Бородянский и его окружение искренне хотят услышать все аргументы против. Я им высказал, лично я там, да. Они все это услышали, я уверен, я был не один. Они услышали это многократно. Поэтому, по крайней мере, они понимают, на что они наступают, если они вдруг этот закон примут. Плюс некоторые случаи они услышали, которые не предполагали, они обещали поправить, подумать. Вот Ваня говорит, что обещают убрать эту дикую норму про 7 лет тюрьмы там.
Ну, заменят, как я говорю, ну, полтора года сделать или год. Ну.
Полтора. Разве это проблема отсидеть полтора года? Вот 7 это да.
Вот не шути так, пожалуйста. Вот не шути, ну, елки-моталки, ты же знаешь. Ну,
поэтому, лучше с этими вещами не шути. Конечно, я шучу. Поэтому я надеюсь, что они всех услышали и подумают несколько раз перед тем, как этот закон принимать.
Давайте о коронавирусе, и о той, в общем, достаточно дикой
Давай,
истории.
А что ты хочешь узнать о коронавирусе?
Я примерно представляю уже себе опасность коронавируса, я примерно представляю себе уровень заболеваемости. Более того, я уже так понимаю, пик болезни пройден, смертность от коронавируса не сильно превышает уровень смертности от гриппа или от острой формы пневмонии. Но вот
я так понимаю, тебя не интересует не медицинский аспект,
меня социальный.
Я вот сегодня был в шоке, последние несколько дней, извини, Ваня, я вот сейчас прыгну, потому что я возмущен, уже пост в Фейсбуке написал. Сначала я увидел, что люди в Тернопольской области делают баррикады и протестуют против возможного привоза, я так понял, приезда людей, которые были эвакуированы из Китая. Украинцев, да?
Да.
Не каких-то там чужестранцев, украинцев.
Не разводи ксенофобию, там тоже люди.
Согласен. Вот. Не, ну я имею в виду своих граждан, как бы, да? Главное вообще, смотри, это выйти на протест против украинцев с украинским флагом. Это как бы придает протесту праведности против своих сограждан, которые попали в непростое положение.
Мягко говоря, в непростое, да. Потому что там вообще какое-то осадное положение, насколько я понимаю,
так
в Ухане.
Вот, людей могут привести на карантин. Они там 14 дней должны просто не контактировать с внешним миром, потому что, возможно, у них там выявятся там симптомы какие-то, проявятся. Их не пускают вообще в свою местность, в свой район, в свое село, не дай бог. Из области там дохните где-то в другом селе, только не у нас там, и лечитесь. Сегодня я увидел то же самое в Полтавской области, да, то есть там люди опять как бы против. На самом деле ни одного случая там заражения в Украине пока не выявлено.
Это даже не люди, которые вот установлены, что они больные, это не разносчики вируса, это просто люди, которым необходимо, ну вот в рамках как раз, кстати, обеспечение национальной безопасности.
Эти условия создать,
да.
Изоляцию. Вот. А главное, слушай, что меня удивило, ну вот люди, возможно, заболели, возможно, нет, им нужна помощь. Они как бы вернулись из-за границы, да? все их гонят метлой какой-то поганой в другое место. Ну, не все, но, по крайней мере, вот в этих нескольких селах. Хватает. Уезжайте куда угодно, только не к нам. Это дичь.
Знаешь, что самое дикое? То, что вот эти блокпосты, протесты и так далее не только там посещают, но зачастую организовывают работники медслужбы. Люди, и даже вот фотографии есть, видео есть, люди в белых халатах, то есть они со смены в больнице или в поликлинике приходят туда.
Ну, это мракобесие, да? Какое-то средневековье, на мой взгляд.
Странная история такая. Просто, ну, я до сих пор не могу понять. Ну, я сейчас там даже не...
Что же делать этим людям? Вот они вернулись, им нужно где-то пробыть 14 дней. Но где-то же их нужно продержать в какой-то больнице, в каком-то санатории или лагере, в котором нет людей, других, с которыми можно контактировать, соответствующий подготовленный медперсонал, да, ну, чтобы вдруг не заразиться, если вдруг что. Ну, плюс какое-то же есть сострадание или вообще нормальное человеческое отношение. Там какие-то молодые люди, студенты с ребенком 8-месячным, еще какие-то украинцы, по-моему, 48 человек там вывезли. Ну, где-то же нужно, грубо говоря, перекантоваться и вообще как-то их нужно принять. Их просто говорят, вот, уезжайте, главное, не проезжайте даже по нашей дороге.
Давай Ивана Верстыка подключим.
Тут большая ошибка в коммуникации властей, мне кажется, потому что, ну вот хорошо, что мы сейчас сидим в эфире, все это объясняем, что это средневековье, что так нельзя относиться к своим соотечественникам, но Заряна Скалецкая, министр здравоохранения, сейчас должна была бы вот по телеканалам собрать брифинг, объяснить украинцам, что опасности никакой нет, что вот такие вот и такие вот процедуры будут сделаны с украинцами, которые прилетели из Украины. Уханя, что вам ничего не угрожает, что коронавируса в Украине нет, повторить это 1000 раз, пройти через все телеэфиры, радиоэфиры, написать пресс-релизы, всем разослать, но мы всего этого не слышим.
То есть это очередной провал в коммуникациях?
Да, с людьми не поработали. Ну, как бы не новость, что в головах украинцев, к большому сожалению, живут множество мифов, каких-то средневековых взглядов, порой ксенофобии, порой нетерпимости и неготовности как бы пойти навстречу проблемам другого. Но с этим надо работать, а не зарабатывать на этом политические дивиденды. Вот как бывший губернатор Львовской области Олег Синютко написал в социальных сетях пост о том, что якобы... попытка разместить на карантин прибывших из Китая украинцев во Львовской области – это отместка за патриотизм этой области на выборах. Боже мой, в каком веке мы живем? Это пишет бывший губернатор, многолетний, который там не случайно не один год был на этой должности. Ну, то есть, естественно, что местные политики тут же начинают в преддверии местных выборов пиариться. Вот я, мол, защищаю...
Это на месте за то, что мы не так голосовали.
Да, я защищаю свою область от коронавируса, мне вот скоро баллотироваться в облсовет, вот я вас защищаю. Ну, это как бы это защита, ну, на человеческих проблемах, и это ненормально. Это следствие очень низкой политической культуры в украинских регионах, к сожалению.
Ну, я согласен с вами, что все-таки какая-то коммуникация должна вестись на общенациональном уровне, то ли Минздравом, то ли офисом президента, то ли Кабмином, ну, кем-то вообще, да, чтобы люди не истерили и не было такой паники. Я, ты знаешь, хочу вернуться на несколько дней назад и вспомнить такой другой эмоциональный эпизод, заметили вы или нет, но, например, у нас на сайте топ-новостью висела новость о том, что Минздрав будет эвакуировать украинцев из Китая, но только тех, кто не заражен коронавирусом. И это прозвучало тогда дико и цинично, мол, а что же делать тем, кто вдруг заражен коронавирусом? Просто их бросим где-то там в Китайском море или что? Сбросим. А теперь я на это иначе смотрю. Я думаю, что если бы Минздрав, например, сказал правду, если это правда, да, и сказал, слушайте, мы будем эвакуировать всех украинцев из Китая, тех, кто не заражен коронавирусом, и тех, кто заражен коронавирусом, будем их здесь лечить. Какой бы поднялся крик, скандал и истерия. Поэтому я думаю, что, ну, вот эти люди там на баррикадах жили бы уже чучело там воображаемого коронавируса. Поэтому я думаю, что Минздрав, теперь я так думаю, сделал это заявление несколько дней назад, чтобы не было паники, что мы будем эвакуировать только тех, кто не заражен коронавирусом. Я не знаю, на самом деле, кого они там эвакуируют, но просто, не знаю, согласитесь ли вы со мной, но если сейчас сказать, вот мне тогда это показалось цинизмом со стороны Минздрава, страшным, а теперь я думаю, вот огласи сейчас на всю страну, да, там есть 12 украинцев с симптомами.
Ложь во спасение. Ну, не то чтобы ложь, а некая такая...
Я не знаю, ли это ложь. Может, это правда, может, украинцев нет там зараженных коронавирусом. Вот. Но скажи сейчас, например, да, что есть 12 украинцев зараженных коронавирусом, мы их привезем и где-то там в Черниговской области, это например, не нужно сейчас в Черниговской области выходить на протесты, разместим в санатории, там будем лечить. Да ты что, крик, сожгут вообще всех вместе с зданием Минздрава. Вот. Поэтому мне кажется, что, конечно, помимо прочего, в основе вот такого поведения лежит недоверие к власти как таковой, к государству, к системе,
не
как
верит банков. Не верят в то, что власть может обеспечить безопасную транспортировку и содержание людей, которые могут быть заражены коронавирусом.
Я думаю, не верят, что там нет больных коронавирусом, не верят в том, что могут обеспечить надлежащий уход и защиту всех остальных. Мы с вами все недавно посмотрели сериал «Чернобыль» о том, как врало наше в то время государство о масштабе трагедии, плюс люди прошли через несколько, в кавычках,
причем
банковских
даже
реформ.
Тем людям, которые пострадали от этой катастрофы.
Да, поэтому я думаю, эта историческая память жива, она в том числе превращается вот в такие дикие реакции на своих же сограждан.
И я еще обратил внимание на спецоперацию. Никто не знает, где приземлится самолет. Значит, часть автомобилей скорой помощи отправлена в Борисполь, другая
имитируют,
дежурит в Харькове.
Имитируют.
Да, непонятно, до конца не говорят, где садится этот самолет и садится ли вообще. Он кружит над Харьковом час или даже больше, рассказывают о том, что там облачность, которая не дает ему сесть.
Ты, Юра, же из Харькова родом, да?
Да.
Как там твои родственники обеспокоены, что кружит самолет над Харьковом?
Нет.
Вот. Но смотри, это с одной стороны звучит смешно и дико,
с другой стороны,
понятно теперь почему. Я никогда не думал, что может быть такая реакция.
А с другой стороны, нам нужно прерваться на новости и рекламу.
Это с третьей стороны.
С третьей.
Мое слово.
Иван Верстюк, Виталий Сыч, гости сегодняшней программы «Мое слово». Хотели говорить о журнале, хотели говорить о воде в Крыму, но вот...
Кстати, я совсем забыл о воде в Крыму.
Ну, мы доберемся, я думаю. У нас должно быть еще хотя бы несколько минут на этом.
Ну, давай мы сейчас немножко поговорим о коронавирусе, закроем эту тему.
Да, конечно.
Потом поговорим о Путине и Крыму, и Крыме. Смотри, что мне кажется интересным аспектом также в этом всем деле, что истеричная реакция людей... многих обусловлено, может быть, неполным пониманием того, что такое коронавирус, насколько он опасен и насколько он не опасен, да. У меня возникает ощущение, что людям кажется, что если здесь по этой дороге провезут, либо к нам в село привезут больных коронавирусом, мы все умрем, да. Хотя на самом деле это не так. На самом деле смертность, во-первых, далеко не все заражаются ним, во-вторых, смертность от него не превышает 3%, правильно?
Вот я говорил, что смертность немногим выше, чем смертность от гриппа.
Да,
который каждый год приходит и который
если
каждый год болеет
там молодой человек,
огромное количество людей.
Относительно даже, да, там относительно здоровые ваши шансы выздороветь практически абсолютные. Если вы заразитесь, даже, вы можете и не заразиться. Люди так реагируют, что ужас, кошмар. У нас только что прошла вот редколлегия с Ваней, и мы в следующий номер попросили коллег сделать материал о том, чтобы вот поставить коронавирус в контекст других заболеваний и эпидемий, которые были там в мире, да, чтобы люди понимали, что это такое, насколько это смертельно, смертельная и огромная опасность. На самом деле не такая уж. Потому что, вот я договорю свою мысль,
да.
Вот тот же врач Комаровский, популярный, да?
Он сегодня написал большой пост.
Ну, он часто пишет большие посты, но недавно я прочел его мысль, она мне запомнилась, что вот на этом корабле, который только что упомянула наша коллега Ильницка, да, там 3 с чем-то тысячи человек. И заразилось, что-то 600 и так далее. Из них там, не знаю, сколько человек умерло, если умерло, да, там какие-то единицы. Так вот, если, говорит, правда ли это, что коронавирус – чума 21 века? Нет, неправда. Потому что если бы это была чума, там было бы 3100 трупов. Ровно столько, сколько людей на этом корабле, на судне. То есть это вообще как бы разные вещи, да. Не говоря уже о там других, было много других эпидемий, там от испанки до, не знаю, СПИДа, чего угодно. Мы попытаемся вот в этом разобраться. И на следующий номер выйти, людям объяснить, что это такое, чтобы люди не думали, что если у вас в городе, в стране, либо по какой-то дороге проехал человек с симптомами коронавируса, что вы все умрете.
А я хочу небольшой анонс сделать, тоже о коронавирусе. И у меня завтра с 2 до 3, вот программа моя, мое слово, будет Борис Давиденко, тот человек, который нам помогает разобраться с экономикой.
Подожди, какое он отношение к коронавирусу имеет?
А мы вот завтра, я сразу хочу сказать, завтра будем с ним, помимо прочих вещей, помимо обещания Владимира Зеленского, вернее, не обещания, а желания довести за 4,5 года среднюю зарплату для украинцев до уровня средней зарплаты в Польше, помимо планов правительства инвестиционных и так далее.
Это, кстати, будем, интересно.
Будем обсуждать. Да, у нас всегда в сборе все интересно. Вообще, ты заметь, программа такая, что ты всегда включаешь...
Самое интересное, что об этом, вот я извиняюсь, я Ване не даю сказать, не успевает, но мы об этом же делаем материал на обложку следующего номера под условным названием «Национальная идея от журнала НВ. Средняя зарплата в $1000 через 5 лет».
И я закончу. Так вот, помимо всех этих прочих вещей, мы с Борей Давиденко будем обсуждать завтра в эфире как раз влияние коронавируса на экономику глобальную и на экономику, кстати, не только экономику национальную Украины, а даже на экономику его редакции «Лига нет».
Вот я не знаю, как коронавирус влияет на украинскую экономику. Понятно, что в Китае, ну, людям запрещено идти на фабрику, где скопление людей, да, и экономика Китая, конечно, пострадает от этого, особенно провинции, да, там.
Вот, Иван, а Украина, нам нужно не с тобой знаю. Скинуться и купить главному редактору приемник в кабинет, чтобы он мог слушать с двух до трех.
Купите, пожалуйста. Вот, да. Виталик, пользователь айфона, и, кстати, вот эта вот цепочка поставок в производстве айфонов очень затронута риском коронавируса, поэтому все, и вообще все пользователи айфонов должны задуматься, что коронавирус бьет по индустрии вот этих вот производства айфонов, Foxconn их производит, китайская компания, потому что инвесторы и торговые партнеры переоценивают риски, связанные с коронавирусом в отношении китайской экономики, и там все оно...
Ну, смотри, должны задуматься те, кто хотят купить айфон. У меня он уже есть, поэтому что мне думать по этому поводу. Вот. Старенький, но есть, поэтому если кто-то... хочет его приобрести, то это может как-то подорвать его желание.
И вот об этом мы как раз завтра с Борей Давиденко будем говорить. Не пропустите обязательно с двух до трех.
Попробуем послушать, если купите мне приемник.
Ну, мы не успеем до завтра, прости, пожалуйста.
Постарайтесь.
Ну, хорошо, мы попробуем.
Это я шучу.
Давайте переходим к журналу. Напоминаю, у нас же вышел свежий номер журнала НВ. Выглядит он вот так, неприятная физиономия Путина, который смотрит из-под ласточкиного гнезда на такую последнюю...
На кран, из которого не спадает последняя капля
воды для Крыма. Мы все знаем эту историю, знаем о том, что 85% всей потребляемой в Крыму пресной воды приходило из Днепра по Северо-Крымскому каналу.
Который... Я думаю, не все знают, поэтому, может, дай вводную, это интересно будет.
Поэтому в апреле, если мне память не изменяет, меня сейчас, наверное, Иван поправит, 2014 года на юге Херсонской области был этот канал перекрыт, дамбу пустили в работу, перекрыли, и Крым остался без воды из реки Днепр. Я все правильно сказал?
Действительно, потребность Крыма в воде составляет годовая примерно 1 миллиард кубометров. И Северо-Крымский канал, который напитывает крымское водохранилище из Днепра, давал 85% вот этого вот объема. Украина, реагируя на аннексию Крыма в 2014 году, в марте-апреле, это все происходило, перекрыла канал, перекрыла как смогла, денег в казне практически не было, поэтому полноценную плотину тогда построить не удалось, просто переложили в Херсонской области мешками с глиной и песком этот канал, чтобы вода туда не шла, и то это все оно там не идеально герметично, какие-то там капли все равно текут. Вот, но дело даже не в этом.
Ну капли не спасают,
не спасают
ручьи,
да. Дело даже не в этом, что россияне вполне могли бы обходиться артезианскими водами, которые есть в Крыму, их тоже можно насобирать 1 миллиард кубометров в год, но тут же вступает в право крымский очень специфический климат. Дело в том, что когда россияне пришли в Крым, были очень снежные зимы, водные весны и осени, и вот эта вот система подземных влаг работала вполне эффективно, крымчанам было чем мыться, из чего готовить чай, кофе. Сейчас Крым вступил в засуху, и поэтому вот эти вот источники подземные, они мало того, что истощены, они еще и заполнены соленой водой, то есть российская оккупационная власть подталкивает Крым и уже подтолкнула к экологической катастрофе, когда вода, из канала воды нет, вода подземная исчерпана, а грунты засолены, то есть после этого на них ничего нельзя будет выращивать, а Крым же был одним из основных производителей риса в Украине. И вот этот рис забирал огромное количество воды. Ну и Кремль же он построил военных баз в Крыму, несколько дополнительных, вот есть в Севастополе известная Черноморская база флотская, и он построил несколько баз в Степном Крыму, и там тоже огромный расход воды, там же размещены контингенты российские военные, им тоже нужна вода. И, соответственно, Кремль сейчас пытается обвинить Украину, что вот вы нам перекрыли воду, а бедные вот симферопольцы не могут нормально зубы почистить. Утром из-за вас, значит, украинцев вот в Киеве наглых и злых. Но Кремль же воюет за свою промышленность, которую он взял под контроль в Крыму. Он воюет за своих военных в Крыму, вот чтобы украинцы их напоили.
И не только напоили, я так понимаю, для всех этих военных баз, для обслуживания техники, для техники оккупанта нужна вода, которую они хотят получить от Украины.
Да, да, абсолютно верно. Знаешь, что самое интересное для меня в этом деле, что несколько лет... Эта проблема давно известна. В 2014 году же перекрыли, да?
В 2014, россияне... причем очень скоро после начала
оккупации. Да, но россияне сегодня говорили, слушайте, это все ерунда. Мы тут нароем этих дыр, скважин, у нас будет куча воды, есть технология, мы ее уже изобрели, мы вообще не обеспокоены. А потом выяснилось, что они эти скважины пробили, и вода в них соленая, правильно? И там не так все просто оказалось. В итоге, как бы провести водопровод они не могут. Хотя Nord Stream 2 могут там проложить по дну Балтийского моря.
Ты не торопи события, еще не проложили, еще не факт, что проложат.
Ну, пытается, да, там, еще что-то, там, турецкий поток, водопровод не могут, получается. Потом скважины пробили, они солеными стали, там, вода не питьевая. И все, и выяснилось, что все-таки зависимость тотальная от Днепровского канала. Вот. Плюс ты, может быть, Ваня, объясни, почему это лишь сейчас случилось. Там 4 года это было более-менее окей,
да,
климатические,
да,
особенности.
Я общался с экспертами, экологами, которые хорошо понимают крымский климат. Дело в том, что в Крыму климат цикличен, и там примерно так, что 5 водных лет с большими осадками, с дождями, со снегом сменяются пятилетками довольно сухими. И вот когда российские войска зашли в Крым в 2014 году, в марте, как раз начиналась пятилетка водная. И все эти 5 лет в Крыму было достаточно осадков, чтобы наполнялись водохранилища пресные, чтобы наполнялись, значит, подземные каналы и источники. Но вот начиная с конца 2018 года и уже в 2019 начался период засухи, который будет продолжаться, ну, там, где-то
4-5 лет.
До 2024 года приблизительно. И за это время крымчанам придется очень тяжело. Дело в том, что симферопольская власть уже ограничила доступ, значит, горячей воды. Горячей воды в Симферополе практически нет, чтобы там, условно говоря, принять душ или какие-то другие процедуры. Есть какое-то осталось количество холодной воды, которое дают утром, вечером и по выходным.
Но я вот замечу, у меня не так давно был журналист из Крым Реали Сергей Бережной, который вырос в Крыму, и который говорит, что так, в общем-то, было и все его детство, и всю его юность. Это связано с очень плохой инфраструктурой по доставке воды в города, в Севастополе в первую очередь. Вот там вот он как раз в Севастополе вырос в этой постоянной ситуации нехватки воды в квартирах. Тут речь, наверное, немножко
о том, что дело в том, что в Симферополе вода, как правило, была всегда. Это вот южный берег, вот Ялта, вот я сам до аннексионные годы отдыхал в Ялте, там действительно горячей воды не было в обычное время, была холодная и тоже по часам. А в Симферополе она была, потому что это, ну, крупный крымский город, и возле него несколько крупных водохранилищ, но они все высохли. Вода в водохранилищах вокруг Симферополя, ее объемы уменьшились в 5 раз. Это очень-очень сложная, тяжелая ситуация.
А что вот как вы понимаете, чем это грозит вот реальной повседневной жизни Крыма теперь? Вот как это будет выглядеть, когда у них не будет... Вот вода закончится из Днепровского вот канала, да? Вот как это, Ваня, тебе рассказали эксперты или люди там из Крыма, знающие, вот к чему это приведет?
Они начнут выселять людей куда-то в Россию, отправлять их, начнут выгонять тех, кто не с этим не согласится, на материковую часть Украины, или как это будет? Ну, то есть понятно, что военные базы они не закроют, производство они тоже вряд ли, тем более там они строят как раз, насколько я понимаю.
Я пока так далеко не захожу, я имею в виду, что именно изменится, как изменится. То есть, ну, бытовые потребности, там, душ, и, ну, сложности возникнут, да, либо с промышленностью, либо с сельским хозяйством сложности, либо питьевой воды вообще станет мало, я вот плохо понимаю.
В первую очередь будет затронуто крымское сельское хозяйство. Крым – это крупный производитель риса и сои, обе культуры влаголюбивые, обе забирают примерно 800 миллионов кубометров в год, то есть в основном главные потребители воды – это крымское сельское хозяйство. И посевной сезон вот следующего года под большим вопросом, может быть, вот это все отрасль, индустрия риса и сои в Крыму умрет, потому что на нее больше нет воды. По официальным прогнозам, значит, крымского оккупационного ведомства по воде, вода питьевая в достаточных количествах должна, значит, к марту вообще ее уже может не быть.
Слушай, ну что, будут есть сибирский рис? Юр, есть в Сибири рис? Я не знаю.
Не думаю, я думаю, что вряд ли есть. Ну вот это удивительно, да, вот украли, а теперь не знают, что делать с украденным. Ну верните, перестаньте дурака валять, ну хватит уже.
Простое же решение
простое
есть.
Простое вообще решение. Эх, ладно. Друзья мои, спасибо вам большое. Напомню, Иван Верстюк и Виталий Сыч были гостями сегодняшней программы «Мое слово». Еще раз показываю обложку журнала для тех, кто нас не только слушает, но и смотрит. На этом прощаемся. Всего доброго.
Спасибо. Счастливо. Всем.
Спасибо.